церковь как комбинат религиозных услуг, который работает для населения. Раньше ходили с красными флагами, с изображением лиц ЦК КПСС, а сегодня просто ходят с хоругвями и с иконами. У нас в храм никто не ходит, у нас все православные, а верующих нет. Афганистан сейчас кажется просто детским садом каким-то. Не может же быть так, чтобы моя любимая страна могла что-то сделать не то. В Евангелии написано одно, а церковь учит совсем другого. Церковь получила такое количество свобод невиданное, и вдруг оказалось, что церковь не только к этим свободам не готова, она их совершенно просто не хочет. Легко сама религия становится идеологией. Это вещь очень-очень опасная. Война никогда никого не делает лучше.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Мой сегодняшний собеседник, ну, я бы сказал, долгожданный собеседник, Алексей Уминский. До января 24 года протоиерей Московского патриархата, настоятель Московского храма Святой Троицы в Хохлах. А после января, начиная с февраля, если я не ошибаюсь, священнослужитель Вселенского Константинопольского патриархата, клирик храма Знамения Божьей Матери. Вот с этого и начнем. Напомнил, добрый вечер, добрый день, Алексей Анатольевич. Я напомнил нашей аудитории просто события, связанные с вами начала года. И я, во-первых, очень рад нашей беседе, о которой мы давно договаривались, но вот, наконец, она состоится. Так вот, после всех событий мне показалось, что вы не очень были расположены вообще вот в течение этих месяцев их комментировать. И насилия не будет. Я не буду вас, значит, терзать разного рода вопросами.
Я прекрасно это понимаю, потому что мы с вами все-таки знакомы уже давно и примерно знаем стиль нашего с вами общения. Так что я вас не боюсь, скажем так.
Хорошо. Один вопрос хочу вам все-таки задать. Mm-hmm. Считаете ли вы, что с восстановлением сани справедливость, ну, хотя бы частично восторжествовала? Осталось ли у вас сейчас чувство какой-то невосполнимой потери, потери прихода, потери детей из хосписа, с которыми, да, вы постоянно общались, которые приходили к вам на специальной литургии, насколько я помню? Вот я не хочу светские анекдоты здесь прилепливать, что когда, знаете, у нас в таких случаях это осадок остался. Вот все-таки есть чувство какого-то, все равно осталось ли чувство несправедливости?
У меня нет чувства несправедливости никакого, и никогда не было. Я никогда не... Во-первых, никогда я не чувствовал, что я лишен какого-то сана. То есть в моей жизни не было ни одной секунды, когда я себя ощущал как бы лишенным своего священства, потому что это священство, как печать, его нельзя никуда деть, понимаете, как рождение человека. Если человек родился, он может только умереть, и то для верующего человека даже это не проблема, потому что мы все у Бога живы, понимаете? В этом смысле священный сан, он росчерком пера и печатью патриархии это сделать просто невозможно. И, конечно, существуют очень странные люди, которые думают, что в их власти что-то в этом мире поменять, понимаете, каким-то образом, что вот как-то вот вдруг человека сделать другим или как-то лишить человека человечества, нельзя, понимаете, в этом смысле священный сан – это не профессия просто, понимаете, то есть меня могли уволить, и лишили прихода и так далее. Потом все это состояло, без всякого сомнения. То есть с точки зрения формальных процедур мое увольнение состоялось. Ну, как сказать, можно уволить человека из союза писателей, да?
Он остается писателем.
Да, но человека нельзя ли... Он все равно будет писателем. понимаете? Вот. Как Андрей Платонов, понимаете? Он может с метлой стоять у Союза писателей, нести там осенние листья, при этом, понимаете, он будет Андреем Платоновым, несмотря на то, что другие люди, выходя из Союза писателей, писателями никогда не были. Вот, это первое. Вот, конечно, возможность восстановления в Константинопольской церкви для меня это возможность служения литургии, которой, конечно, я был лишен. Вот, и технические вещи, дисциплинарные запрещения, я их воспринимаю совершенно серьезно и никогда не пытался их как-то вот своим личностным каким-то шагом, то есть вот если меня там лишили возможности служить, я не предпринимал никаких попыток, чтобы это сделать как-то самостоятельно каким-то образом. Нет, конечно, ни в коем случае. Вот. Но, конечно, вот я счастлив тому, что я могу снова служить литургии. Это, конечно. А потерь слишком много. Слишком много. Вот. Вы перечислили, наверное, важнейшие из них. Но потерь слишком много.
Можете добавить еще потерь?
Мне тяжело об этом говорить до сих пор, собственно говоря, почему хорошо. Я все время избегаю всех этих разговоров, потому что мне слишком тяжело об этом говорить.
Хорошо. За эти полгода, да, уже даже 8 месяцев, да, которые прошли с января, у меня такое впечатление, что общественное мнение, ну не у меня впечатление, это говорят социологи, общественное мнение и в России, и в Украине, ну, стало, я даже не знаю, как назвать, стало более, что ли, миролюбивым. Да? Во всяком случае, разговор о мире уже не так, по-моему, наказуем, как, я так понимаю, что вы в какой-то мере тогда в январе пострадали именно из-за того, что вы как бы предпочли мир войне, ну так, если обобщить, да, то сейчас, мне кажется, как-то поменялось за эти 8 месяцев общественное мнение. А РПЦ, она... Ну, радикализируется, что ли, объединяется или ее заставляют объединиться вот с крайне там правыми, вот называемыми национал-патриотическими силами. То есть получается, что РПЦ как бы остается такой радикальной сторонницей войны. Мне кажется, что это странно для церкви, как для общественной институции, но для которой все-таки не война, наверное, главное.
Ну, здесь, конечно, об этом мы можем говорить, но просто мы можем говорить об РПЦ не только как о церкви, сообъединяющей миллионы верующих людей, и все эти верующие, они могут быть по-разному настроены, конечно, понятно, что в большинстве своем они послушные чада той идеологии, того нарратива, который сегодня превалирует, без всякого сомнения. Все равно это очень разные люди, очень разные явления. Вот. Но дело в том, что здесь ситуация не просто какая-то вот, ну, уникально вышедшая из ряда всех событий. Это ситуация, в каком-то смысле, которая наследует исторический путь православия. У отца Александра Шмема есть такая прекрасная книга, которая называется «Исторический путь православия», где он описывает как раз вот это вот довольно сложное явление, как церковь в истории становится земным институтом, и как рождается в христианстве, само христианство рождает некую такую гражданскую религию, которая является такой очень понятной, простой, удобной, отвечающий на все вопросы, не такой вот совершенно горизонтальный, который не ведет человека в Царство Небесное, а совершенно спокойно его устраивает здесь, на земле, со всеми понятными вещами. Это государственное православие, оно ведь не явление сегодняшнего дня. Сегодня, скорее, это такой, как бы сказать, апофеоз того, что то, о чем мы говорим, в принципе, никогда не вызывало никаких вопросов в XIX, XVIII, XVII веке. Любая государственная церковь, любой епископ при государе, при князе, он поддерживал все его действия, благословлял все его военные походы, поднимал народ на защиту тех интересов, которые в данный момент были важны для государя князя или кого-нибудь еще, это все история, которая просто, она была всегда только такой. Везде и всегда. И совсем до недавнего времени. Просто в 21 веке это уже выходит за рамки, потому что мир стал другим, а церковь осталась прежней. Вот что все дело, понимаете? И поэтому это вызывает такое недоумение, такой ужас и такое непонятие, как же так? Вот в Евангелии написано одно, а церковь учит совсем другому. Но церковь учит тому, чему она учила веками. Вот. Евангелие давно отошло на второй план. Понимаете, в какой-то такой широком общественном сознании. Понимаете, не Евангелие является для церковного человека главным ориентиром. Евангелие может являться каким-то личным делом. Но если мы с вами вспомним хотя бы Лескова, хотя бы его соборяне, мы сразу увидим, что, собственно говоря, человек Савелий Туберозов, который начинает вдруг говорить о Евангелии, становится опасным человеком для самой церкви в тот момент. Понимаете, происходят, в общем, похожие вещи. Они происходили и на восточной церкви, в Западной Европе. В общем, так что просто сегодняшний момент, мне кажется, это как бы последнее издыхание вот этого... Мне так хотелось бы думать, да, потому что все-таки что-то должно поменяться в этом мире, и те события, которые мы переживаем, мне кажется, что все эти события такие кризисные, которые наросли, как все нарывы должны когда-то лопнуть. И вот эти нарывы разрываются таким страшным, ужасным образом, что этот гной, конечно, заливает все. Но это не только гной, это кровь. Это смерти, это ужасы. Но вот всему есть некое такое внешнее оправдание, которое имеет свои корни очень древние просто.
Но это, чтобы просто было ясно, вы продолжаете быть в служении, это, когда мы говорим об этом, мы говорим о позиции именно РПЦ, Московского Патриархата. Да, потому что в той же Константинопольской церкви, где вы сейчас служите, там такого рода установок нет.
Вы понимаете, церковь за рубежом,
государства, с которым,
церковь, да, за рубежом, да, она просто не имеет никакого отношения к государству. Да. Государство совершенно равнодушно к церкви, понимаете. Это самое большое благо, которое может быть только быть для церкви, когда государство совершенно не интересуется церковью. И есть эта церковь, нет этой церкви. Есть какие-то организации определенные. Да?
Так бывает?
А так оно и есть. Ну, скажем, кому интересно, в Голландии там
какая-то... Все равно, да, но поскольку Константинопольская церковь, она не соединена, действительно, у нее нет государства, но, в принципе, любое государство, любая политическая власть хочет все равно своей власти или своего контроля и над духовной властью.
Нет, не везде. Абсолютно не везде и не всегда.
Не может,
абсолютно не везде и не всегда. Скажем так, бывает даже абсолютно наоборот. Скажем, в той же Америке, например, да? Вот, именно какие-то церковные организации, либо протестантские, либо католические, имеют огромное влияние на политических деятелей, потому что они объединяют вокруг себя огромное количество практикующих христиан, людей, граждан активных. И церковь может сказать, этот кандидат, скажем, за аборты, а этот кандидат за такие-то вещи, за гей-браки, а этот кандидат за то. А мы как церковь против. Ну, как вот сейчас, вы, наверное, слышали, как Папа Римский выступил против двух кандидатов. Понимаете? Вот. А паства в Америке католическая – это вторая паства по численности католическая. Вот. И кто там на кого влияет? Там может случиться ровно все наоборот. Потому что американские лидеры или там лидеры какой-то другой страны, они часто выступают как люди религиозные, да, которые как бы тоже выступают с библейских позиций. И они ориентируются на церковь, а не церковь ориентируется на них. Это разные вещи бывают. Мир совершенно разнообразен. А в Западной Европе, где, скажем, православие – это вообще меньшинство, мало кому интересно.
Татьяна Анатольевич, если вернуться в Россию, вы говорили об историческом пути православия. Ну, оно так тесно, православие всегда было связано с монархией. Да? Но там все-таки ощущение, что вот эта духовная там монарх был и главой церкви. Да?
Ну, где-то был, где-то не был, скажем, да, скажем, в Англии, например, в Великобритании до сих пор.
Нет, я про Россию.
В России нет, никогда не был монархом главой церкви, но был период, скажем, после при Петре, когда было упразднено патриаршество, и обер-прокурор Священного Синода был государственным чиновником, который управлял делами церкви. Он управлял делами церкви, но главой церкви он, конечно, все равно не был.
Но монархи все равно, монархи...
И они имели колоссальное влияние, и надо сказать, что очень многие даже догматические вещи в истории Византийской империи были приняты, потому что, что императоры, они были председателями Вселенских соборов.
Но уж смотрите, но уж такую вещь, как ценности, да, вот о которых нам в последнее время очень много говорят, ценности все-таки, мне кажется, не может вырабатывать и навязывать людям политическая власть. Все-таки ценности – это другая история. Это история скорее, которая относится к церкви. Если вы не верующий человек, то, может быть, не к церкви, а еще к каким-то духовным институциям, официальным или неофициальным. Но ценности не декларироваться могут, конечно, властью, но не формализуются политической властью.
Виталий Науч, ну, смотря какая власть. Потому что если мы возьмем с вами власть авторитарную исторически, то авторитарная власть всегда власть, которая берет на себя именно нравственное управление обществом. Это, скажем, в демократические государства, они занимаются проблемой законов прежде всего, законного устроения государства и экономических вещей. То есть для, скажем, демократически устроенных государств, прежде всего, главенствует закон. А для авторитарных режимов это всегда вот эта вот игра в нравственность, заметьте, это всегда высокие нравственные идеалы, это всегда высокая нравственная планка, которой все должны соответствовать. Это как было при любом авторитарном режиме в любой стране, да, вплоть до этой самой какой-нибудь там Латинской Америки. Ну, возьмем просто недавние времена Советского Союза, да, авторитарство. Это же всегда очень нравственное государство. Это государство, которое берет под контроль все. То есть, если это демократическое государство, то оно не берет под контроль вещи, которые связаны с личной жизнью человека. А такие вещи, как нравственность, это личное дело человека. Вот. А авторитарное государство берет под контроль всю жизнь человека, и личную жизнь обязательно. И поэтому авторитарное государство должно контролировать и личную жизнь человека, а для этого объявлять свои собственные нравственные идеалы, которые должны соответствовать все. Все должны быть одинаковы, вот и все.
Алексей Анатольевич, вы же, ну, естественно, когда вы были в Москве, да и сейчас продолжаете очень много общаться с прихожанами, да, не обязательно с прихожанами, просто с людьми. Вы читаете лекции, кстати говоря. Вы мне скажите, а вот есть у вас понимание, ну, я имею в виду в первую очередь сейчас пророссийское, имею в виду российское общество, а почему люди так легко подчиняются этому? Или и подчинились, я бы сказал.
Я не знаю. Для меня это всегда очень большой вопрос. Я тоже не могу этого понять до конца. Я все время думаю о том, что, может быть, потому что это слишком большое государство. Слишком, как бы сказать, такое вот аморфное, такое вот разнесенное по огромному-огромному пространству земли, количество людей очень разных, с очень разным уровнем жизни. Ведь в России на самом деле не так много городов, крупных городов не так много, вот, где бы была сосредоточена интеллектуальная жизнь, где была бы сосредоточена культурная жизнь, научная жизнь. Да? В этом смысле Россия страна, это страна не городская или страна очень провинциальная, где культура и наука и, как бы сказать, образ мышления определенный вот сформирован только в крупных центрах. крупных центрах. А по остальной территории, в общем, на самом деле, так как-то все по-другому. И поэтому люди собираются, концентрируются через средства массовой информации, через газеты раньше, через телевидение, через радио. То есть, как бы сказать, вот источники информации и источники единения у этих людей по всей России, они иные. То есть, если интеллектуалы или люди образованные, культурные, в крупных городах собираются в культурные центры, и их интересуют культурные события, их интересуют какие-то вещи, которые их объединяют или разъединяют, но, по крайней мере, между ними образуются какие-то центры даже дискуссий, но, по крайней мере, сам уровень дискуссионный, он все равно выше, понимаете, то вся остальная Россия собирается вместе только вот вместе на эти вот, наверное, телевизионные информационные события, которые их формируют. Я думаю, что так, но я могу ошибаться, потому что я не философ, не политик, не аналитик. Я сам об этом все время недоумеваю, честно говоря. Думаю, что, может быть, если бы Россия была, скажем, более что там, небольшой страной, как Франция, там, я не знаю, как Италия или как Германия, может быть, было бы все по-другому. Но, наверное, уже по-другому быть не может.
Коммуникации проще и связи теснее относительно небольшой территории, там определенное количество людей. Россия слишком, конечно, раскинута, да.
И проблема, мне кажется, проблема России – это проблема отсутствия больших городов, просто городов как центров культуры, потому что на самом деле, только на самом деле вот за какие-то вот небольшой период, вот 30-летний период, когда вот стали немножечко развиваться города, чуть-чуть развиваться города, вот те убитые прекрасные русские города, они вдруг стали немножечко восстанавливаться, там появились какие-то кафе, появились театры, там появились, туда стали приезжать люди как туристы, вдруг что-то немножко стало оживать, и вдруг тут бабах, и все это сейчас разлетается в разные стороны снова. Потому что вот мне кажется, вот то, что начиналось в связи с тем, что все-таки в России был какой-то экономический подъем определенный, вот, была все-таки такая зачаточная демократия, достаточно все-таки активный какой-то период развивающийся. И эта развивающая демократия позволила в том числе церкви достаточно быстро тоже набрать какой-то свой собственный потенциал, хотя, конечно, церковь будет сейчас отплевываться от того, что демократия – это хорошо, но и благодаря именно демократии Михаила Сергеевича Горбачева церковь получила свободу. Вот. Об этом еще все забыли. Да. И я даже совершенно удивлен, почему, потому что, скажем, в связи с кончиной Жириновского было такое официальное церковное соболезнование, с кончиной Михаила Сергеевича, первого президента СССР, давшего церкви свободу, собственно говоря, конституционные права, при нем начали открываться храмы, все это было совершенно игнорировано, абсолютно игнорировано.
Вы же отпевали Михаила Сергеевича.
Да, как простой священник. А обычно людей такого уровня отпевает либо патриарх, либо посланный им епископ.
А по вашему мнению, церковь РПЦ, Московский патриархат, она просто не использовала тот шанс, который у нее был, поддержать вот эти все процессы? Собственно, там или внутренних обсуждений не было? Это просто многолетняя историческая привычка подчиниться?
Даже не подчиниться, нет, вы ошибаетесь, здесь не была привычка подчиниться. Ни у кого, кстати, не было идеи подчинять церковь. Ни у Горбачева не было идеи подчинять церковь, ни у Ельцина не было идеи подчинять церковь, ни даже у молодого Путина не было никакой идеи подчинять церковь. Церковь получила такое количество свобод невиданное, которым она не обладала никогда. И вдруг оказалось, что церковь не только к этим свободам не готова, она их совершенно просто не хочет. Потому что церковь обязательно, то есть исторически такое мышление, что церковь надо обязательно опираться на сильное государство. Потому что именно сильное государство способно церковь обеспечить материально, обеспечить церковь не только материально, но еще раз, ну, как-то, так сказать, дать возможности законодательные возможности лоббировать свои собственные интересы и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому церковь долгое время, в общем, делала все, чтобы доказать государству, что она ему совершенно необходима. Вот еще что произошло. Вот катастрофа в чем. И в конечном итоге так оно и случилось. А так, в принципе, у церкви была огромная возможность быть, развиваться совершенно свободно, но для этого церковь должна была стать бедной церковью, а не авторитарной церковью, церковью непрофессионалов, которые зарабатывают на этом деньги, церковью ненародной веры, которая выстраивается в многотысячные крестные ходы или стоит в очередях поклоняться мощам. Эта церковь в какой-то момент должна была бы стать небольшой, но христианской, потому что тогда эта церковь могла бы заняться конкретной евангелизацией своего народа, но ее бы не было бы, такого народа было бы немного, понимаете? Людей, которые бы шли в церковь по-настоящему глубоко, не за чудесами, не за мощами, не за чудотворными иконами, вот, за смыслом, понимаете, за словом, за тем, что тебя наполняет истиной, понимаете, это был бы просто очень медленный процесс. А чтобы построить сразу много храмов, и храмы наполнялись людьми, для этого нужна совершенно другая история. Вот. Это тогда религиозное производство. Такое, знаете, церковь как комбинат религиозных услуг, который работает для населения. Вот это все, собственно говоря, и произошло. А для этого нужна поддержка государства, для этого нужно где-то строить постоянно храмы огромных размеров. Вот для этого надо, чтобы всегда были какие-то чудеса, чтобы приезжали мощи из-за границы, чтобы великие святыни посещали нашу Родину, и чтобы вот на таком низовом народном уровне, религиозном, таком полуязыческом, тогда все это совершается. Ну, так мы, собственно говоря, и вот в таком сегодняшнем положении находимся. Нечем удивляться.
Мы с вами переписывались, когда перед нашим эфиром, я вам говорил, вы, наверное, так и не видели, я посмотрел некоторые кадры крестного хода в минувшие воскресенье, которые состоялись в Санкт-Петербурге. Можно смотреть, можно не смотреть, но у меня, конечно, я жил несколько лет в Петербурге последние, и я их видел ежегодно, ну да, но крестный ход, там можно по-разному к этому относиться. Но, тем не менее, там, со всей атрибутикой необходимой. Ну, люди шли, людям что-то велело туда идти. Да? Сейчас это был такой шабаш, я бы сказал. Значит, организаторы все там какие-то люди в черных рубашках, не хочу их называть, значит, полностью. Это немножко страшно даже звучало, потому что этот огромный хор орал: «Мы русские, вперед! Мы вперед!» Что-то такое. И «Мы русские, с нами Бог!» Конечно, сразу возникает вопрос, что только с русскими Бог. Вообще, как вообще этот национализм, я не знаю, не могу сказать, не хочу говорить, что это только в отношении православия. Наверное, в любой церкви, в любой вере существует, наверное, вот какой-то потенциал национализма, что ли, вот, который можно эксплуатировать всегда, да, потому что православие, мы русские, да, там, я не знаю, я думаю, что там ислам, мы тоже знаем, да, как может вот это вот эксплуатировать эти националистические чувства. Это нормально для церкви или это все-таки тоже надо, все это не должно было быть?
Ну, скажем так, в принципе, это самое какое-то такое низменное земное чувство, которое, конечно, всегда будет рядиться в религиозные одежды везде, всегда и в любых условиях. В любой стране, там, не знаю, это будет Греция, Румыния, Болгария, Россия, Украина, что угодно, понимаете, это будет любая страна, любой народ, он всегда будет использовать лозунг, что Бог именно с ним. также, сказать, во всех гимнах любых стран, там «Боже, храни королеву», или там в «God bless America», там, или так, и так далее. Понимаете, что это примерно одни и те же напевы. Вот, потому что на самом деле каждый считает, что именно его границы священны, и что именно за эти границы ему, как бы сказать, освящены какой-то высшей силы. Хотя, конечно, Бог никаких границ в этом мире не чертил, и люди зря думают, что земля принадлежит им. Вот. Это, конечно, колоссальная ошибка. Вот. Но что касается нашей Родины, к величайшему сожалению, вот это вот сознание вот этого совка, такого советского прошлого, оно совершенно вот так абсолютно легко перетекло в сознание религиозное, потому что надо сказать, что вот идеология, она где-то все-таки на стыке религии существует. И очень легко, легко сама религия становится идеологией. Это стоит вещь очень-очень опасная, когда религия, вот вместо того, чтобы там, сказать, человека вот, делать туда, куда-то наверх направлять, да, она ему наоборот делает совершенно горизонтально. Вот вера – это то, что тянет тебя вверх, а идеология – то, что делает тебя совершенно земным, плоским, горизонтальным. И всякая идеология, она стремится выступать с точки зрения религиозной и истины, потому что любой идеологии очень важно нарядиться в одежды священные. Так вот, вот эта вот идеология религиозно-государственная, она, надо сказать, не совсем новая идея, потому что вот в истории нашей Русской Православной Церкви был такой митрополит Никодим Ротов, совершенно выдающийся, конечно, человек, который жил в советское время, ленинградский митрополит, который мечтал о том, он, конечно, не мог даже поверить в том, что когда-то Советский Союз рухнет. Он был совершенно, наверное, уверен, что Советский Союз будет вечно существовать. Но ему очень хотелось, чтобы Коммунистическая партия Советского Союза заинтересовалась церковью, не давила ее, не гнала ее, а наоборот, как бы сказать, воспользовалась такой замечательной идеей христианской. И он писал о том, что настанет такое время, когда съезды Коммунистической партии Советского Союза будут начинаться с молитвы Царю Небесному. То есть эта молитва начинается с богослужения. Вот. И поэтому совершенно неудивительно, что между Первомайской демонстрацией и крестным ходом сегодня нет совершенно никакой разницы. Вот и все. Это абсолютно идеологическое мероприятие, которое это просто демонстрации. Раньше ходили с красными флагами плакатами с изображением лиц ЦК КПСС, а сегодня просто ходят с хоругвями и с иконами. А так, по сути своей, картинка просто почти одна и та же. И люди такие же, понимаете, и в головах примерно одно и то же. Поэтому не удивляйтесь.
Ну, как не удивляться? Не удивляться.
Конечно, ну, хорошо, удивляйтесь. Тогда удивляйтесь.
Тогда удивляйтесь, да. РПЦ, ну, вообще православная церковь – это церковь христианская. Как РПЦ, в частности, да, как она может пережить и как она может переварить вот этот геополитический, светский поворот к Азии? Как это может быть внутри церкви? Как это может быть переосмысленно, переварено, если хотите?
Ну, вы сказали, что вот очень хорошо правильно сказали, что православная церковь – это церковь христианская. Вот. А на самом деле, на сегодняшний день слово «православный» совсем не означает «христианский». Потому что слово «православный» из прилагательного стало существительным. Вот. И православный, он не обязательно христианин, потому что сейчас православных кого угодно. Есть православные сталинисты. Есть православные сталинисты. Их миллион этих православных сталинистов. Они срывают там...
А он уже не христианин.
Нет, ну а как сталинист может быть христианином? Ну как может быть христианином антисемит, например, как может быть христианином сталинист, как может быть христианином фашист? Ну никак он не может быть христианином, понимаете? Но слово православный, оно вдруг стало вот таким обозначением чего-то другого. Есть православные активисты, есть православные политологи, есть православные спортсмены, есть православные олигархи, есть, понимаете, есть православные генералы, есть православные врачи, все что угодно, только нет православных христиан, почти не осталось, понимаете. Потому что слово православный отделилось от слова христианин. И причем православный может быть кто угодно. Вот Александр Григорьевич Лукашенко говорит о себе: я, говорит, православный атеист. Как-то однажды он себе так сказал, понимаете? И поэтому здесь это просто уже вот такое, совершенно орвеловское. Вот. И поэтому, когда слово «христианин» станет на первое место, а слово «православный» станет на второе, тогда что-нибудь случится. А пока этого нет, то православным можно что угодно назвать, даже храм вооруженных сил, который называется ГКХ, что-то такое, ВСМП, понимаете, который строил какой-то там совершенно замечательный буддистский скульптор и художник, и вместо Христа, значит, в апсиде изобразил Будду просто, понимаете. Вот. И все девятся. Все, что хотите. Православные буддисты есть. Все, что хотите, пожалуйста. Президент у нас тоже православный, так что заметьте. Ну, уже не у меня, слава тебе, Господи. Вот.
Ну, насколько я его не знаю лично, конечно, но все-таки много читал, много знаю его, как он начинал, как он стал патриархом. Кирилл, я имею в виду. Он этого не понимает? Или он...
Вот что я не могу сказать, это я не могу за другого человека ничего отвечать. Понимает, не понимает. Знаете, я за других людей не могу отвечать, поэтому этот вопрос снимается.
А хорошо, большинство священнослужителей в РПЦ, они, ну, давайте по-другому спрошу, насколько все-таки распространено, ну, что-то типа диссидентства, инакомыслия, да, людей, много ли людей, которые все-таки мыслят иначе, все-таки мыслят,
ну,
говорить правильно,
немного, но они есть, их немного, но и немало, скажем так. Их немного, но и немало. Не все способны на какое-то открытое слово и на какой-то громкий голос. Вот. Многие люди совершенно неизвестны и действительно в очень тяжелых условиях. Но на самом деле, насколько я знаю, насколько я получаю письма и новости определенные, их немного, но и немало.
Ну, то есть какая-то... Но все равно надежда на
реформирование... Надежда есть, без всякого сомнения. Надежда есть всегда. У меня есть надежда. И я знаю, что в нашей церкви, в русской церкви, много достойных, прекрасных священников. И епископов, кстати, тоже. Которые, к сожалению, на сегодняшний день ни один из епископов не смог найти в себе мужество и силу хоть что-то сказать. Ни одного. И священники есть, хотя они наиболее уязвимы, наиболее те, которых легче всего... закрыть, лишить. Они с семьями, у них много детей, у них нет профессии, они живут не очень хорошо, и они действительно очень часто просто бедствуют. И тем не менее, даже эти люди решаются. Да, вот, среди епископатов, среди которых я знаю, что есть достойные, прекрасные люди, вот, люди, которые не монахи, которые дали Богу обет безбрачия, обет бедности, обет смирения и честности. Вот. Почему-то именно у тех людей, которым терять, в общем, должно быть нечего особенно, вот. А почему среди них ни одного смельчака не нашлось?
Да, Рэвом. Все-таки, возвращаясь, я хочу, чтобы вы договорились по поводу православного и христианина, да, разделив эти два понятия. Во-первых, такой вопрос, но сейчас это не секрет, я думаю, сейчас вы служите в Париже, да?
Да.
Местные православные, ваш приход, те люди, которые приходят к вам в храм, это тоже не христиане. Они
Нет,
там
это прям совершенно замечательно, прекрасные христиане. Вот. Воспитанные в вере, многие с детства. Есть люди, которые являются, конечно, уже иммигрантами последней волны, те, которых мы называем сейчас уже релокантами в большей степени, чем иммигрантами. Но в основном это, конечно, те люди, которые сформировались и хранили свою веру за рубежом, очень любящие Россию, очень любящие, и тем не менее все прекрасно понимающие. Вот надо сказать, что все-таки за границей тоже существует такое разделение приходов, и очень многие там нельзя сказать, что здесь такое, прям, знаете, совсем все по-другому.
Ну да, там есть же и московский патриархат имеется.
Ну да, и московский патриархат есть, экзархат по Париже. Везде есть вот эти вот, к сожалению, внутренние такие тоже несогласия и непонимания, да, потому что, ну, как сказать, вот это вот понимание вот это вот того, что вот не может же быть так, чтобы моя любимая страна могла что-то сделать не то, понимаете? Не может же быть так, чтобы в моей прекрасной стране, с которой мне с детства говорили, что там все самое лучшее, что там живут самые добрые люди, что там самые светлые-светлые духовные старцы, что там самые-самые прекрасные лучшие священники, что там все такое, ну не может быть, там значит что-то, значит они все делают, вот и все, понимаете, вот это вот идеологическое, такие вот установки, они работают не только в России, они работают и здесь. Вот. Так что и здесь существуют вот эти разделения, к сожалению. Они, может быть, не настолько...
Но поскольку сейчас много людей, как их теперь называют, релокантов, да, много людей уехало из России, из Украины, там они встречаются. Вот среди вашего прихода есть православные украинцы и русские? Какие между ними?
Есть и православные украинцы, есть белорусы достаточно представлены в том числе. Вот, украинцы есть. Немного, но тоже есть. Вот, приходят. Есть разные. Есть сербы, есть...
Православие объединяет вот тех же... Православие, я имею в виду, объединяет тех же русских, которые там против войны, и украинцев. Или все равно...
Ну, в разных местах бывает по-разному. Вы знаете, в разных странах бывает по-разному. Я знаю, что украинцы предпочитают в зарубежных странах иметь свои собственные приходы. Вот. Не всегда украинцам комфортно ходить в русские храмы. Они боятся иногда услышать там какую-то не ту молитву, не то слово и так далее. И поэтому, насколько мне известно, украинцы объединяются с границей, часто объединяют свои собственные приходы украинские. Вот. Где чувствуют себя более-менее спокойно, свободно. Вот.
А опять же, по вашим наблюдениям, люди, я опять за вашу фразу, которую все придрались в январе, люди, которых вы видите, все-таки больше хотят мира или победы?
Какой победы? О какой победе может идти речь?
Ну, это... Да, я думал, я тут тоже думаю, что любая победа, это то, что назовут победой, это все равно проигрыш.
Ну да. Но по последним данным разведки мы воевали сами с собой, как в свое время спел 30 лет назад Борис Борисович Гребенщиков, который совершенно потрясающий провидец в своих песнях и стихах. Вот это то же самое, что происходит. Мы воевали сами с собой. Мы воюем сами с собой. Какая победа? Какое горе? Конечно, мы все молимся о мире. Мы здесь вот на каждой литургии молимся о мире. Причем не только о мире в России, не только о мире в Украине, но о мире в Палестине, в Израиле, везде. Потому что мир просто истекает кровью. Истекает кровью.
Почему? Казалось бы, смотрите, ну уж такой урок был, да? Второй мировой войны. И знаете, правда, об этом давно говорили, что с тех пор, как ушло поколение вот всех политиков, ну, высшего ранга, да, которые сами пережили войну, Вторую мировую, то при них все-таки вот это движение за мир, там были кризисы, была холодная война, но какое-то было у всех ощущение, что война невозможна.
Ну, мы давно...
То ли с приходом нового поколения политиков, то ли что-то в мире вообще где-то, то ли в головах, то ли не в головах, что-то нарушилось. Понимаете, я помню этот шок, когда по российскому телевидению там где-то 2 года назад или когда-то ведущий совершенно спокойно говорил о том, что такое взрыв атомной бомбы, ядерной бомбы. Да? То есть об этом в Советском Союзе, какой бы он ни был, об этом это невозможно было сказать по телевидению. Да? Потому что все-таки урок войны, еще раз говорю, несмотря на всю агрессивность, несмотря на все бредни, несмотря на войны даже, и Афганистан тот же самый, да, но тем не менее...
Афганистан сейчас кажется просто детским садом каким-то, понимаете? Вот, количество жертв, которые вот сейчас уже происходят, это в десятки раз больше, чем за всю афганскую войну уже сейчас. В десятки раз увеличено. Вот. Я не знаю. Мне кажется, действительно именно потому, что война стала восприниматься как такое кино такое, где она, в общем, романтизируется, где все хорошие убивают всех плохих, а потом все эти хорошие счастливым образом возвращаются на родину и счастливым образом там становятся счастливой жизнью, потому что была хорошая война, и хорошие люди, значит, сделали хорошее, доброе дело. И у меня была переписка с одной женщиной, которая зацепила за мою фразу, когда я однажды сказал в одном из интервью, что война никогда никого не делает лучше. Никогда никого. И она сказала, как же так, как наши герои и так далее. Я пишу, вы смотрели просто фильмы, наверное, хорошие про войну, про героев, как вот эти герои. Я-то просто помню, то есть, когда я родился в 60-м году, война кончилась 15 лет до моего рождения. А для вас еще, вы понимаете, вот она только-только. И все эти люди, которые воевали, я их всех помню, понимаете, они были, это военрук моей школы, понимаете. Вот, это все люди, которые прошли. Все, кстати, актеры знаменитые, Никулин, там, не знаю, или все остальные. Вот. Они все фронтовики. Хоть кто-нибудь из них когда-нибудь сказал хоть какое-то слово, что «О, вот это да, вот это война, вот да, вот уж мы повоевали, какими мы стали хорошими людьми». Какое количество людей просто вернулось не только изуродованных физически, а совершенно нравственно.
Я вспомнил на эту тему. Кстати, парижская история, когда в Париже умирал Куджава. Так получилось, что я с ним разговаривал незадолго до этого. И он вспоминал войну. И он, для него это вот хуже, большего ужаса.
Ну да, и это вот просто вот эти...
Какое геройство, какое
никаких
геройство.
Никаких героев, никто себя героем не считал.
Почитайте Астафьева.
Астафьева, Никулина, конечно, вот хоть кого-нибудь. Нет, уже все. И поэтому я не знаю, что происходит, видимо, вот это самое...
Меня, знаете, что убивает вот в сегодняшней ситуации, возвращаясь к тому вопросу, который мы тоже затронули, ну, вопросов много, это почему люди так реагируют. Меня потрясло совершенно, ведь это люди ходят в церковь, и фактически, это очень цинично звучит, фактически эта живая сила покупается. Да? Вот эти вот безумные деньги, которые все время обещают, ты только подпиши контракт. И жены посылают своих мужей на эти контракты.
Ну, церковь тут, я думаю, что не на первом месте. Я думаю, что это просто везде церковь тут, как-то сказать, это один из элементов общественной жизни. Я думаю, что очень многие люди, которые подписывают контракты, и жены, посылающие своих мужей, к церкви никакого отношения чаще всего не имеют. Ну, может, они там были в детстве крещены, два раза зашли в своей жизни поставить свечку. Вот. Хотя понятно, что среди церковных людей, ходящих в храм, тоже есть подобные люди. Но основная масса в нашем населении Это совсем не церковные люди. Мы прям прекрасно знаем, что в храм на Рождество там ходит меньше 1% людей. А их стало еще меньше с начала войны. По опросам, людей в храм стало сходить значительно меньше, даже на праздники. И поэтому говорить о том, что это наши там церковные люди, христиане и так далее, смешно говорить, потому что какое наше церковное население? У нас в храм никто не ходит, у нас все православные, опять-таки, да, а верующих нет.
Я вот все время думаю о том, помимо всего прочего, там, блядь, победа, победа, ну, мы с вами уже говорили, что здесь нет победы, здесь обязательно, здесь в любом случае страна проигрывает. Она уже проиграла. Но какой тяжелый, когда-то это закончится, да? Какой тяжелый, неимоверно тяжелый выход из этой ситуации. И в первую очередь, я бы сказал, нравственный выход.
Пусть он будет, пусть как, каким бы тяжелым он не был, но пусть он будет поскорее. Как бы тяжелым он ни был, какими бы нравственными страданиями он нам не обошелся, но пускай он начал, он пускай поскорее будет этот выход, пускай поскорее закончится эта война, пускай поскорее люди, вот, пускай всем будет больно по-настоящему, горько и стыдно из-за того, что все произошло.
А как вы относитесь с этой точки зрения? Сейчас как немножко поутихли споры на эту тему, а вот особенно в первый год войны об этом много говорили, в том числе за пределами России люди, которые уехали, это о коллективной ответственности. Вы себя или там, ну, я могу про себя сказать. Вы себя чувствуете?
Я вообще против слова коллективное, вы понимаете? Я всегда отвечаю за себя. Вот, и коллективная ответственность возникает только там, где люди в принципе за себя не отвечают. Не принимают собственных решений, не делают выбор между добром и злом. Всегда становятся такими, каким, куда несет их просто общество. Понимаете? Сегодня они за, завтра они против. Сегодня они такие, завтра они сякие. И церковное общество наше, русское, оно тоже станет таким, каким станет новый мир. Потому что они моментально все священники и все верующие тут же вдруг перестанут быть тем, кем они есть сегодня. Потому что никто не думает о своем собственном выборе. Никто не отвечает, никто не размышляет на тему личного выбора между добром и злом. А все примыкают к коллективному. Да, в этом смысле коллективная ответственность существует там, где человек...
Проще.
Да, где человек просто отказывается от личного выбора, где человек просто не думает об этом. Я всегда... Отвечаю. У меня нет чувства коллективной ответственности лично для меня и коллективной вины. Никакого. Есть личная вина и личная ответственность. Вот это да. Вот. И я могу сказать, где я смолодушничал, а где я все-таки что-то сделал, понимаете? Где я испугался лично, а где наоборот как-то вдруг... Нашел в себе силы что-то преодолеть. Вот я могу за себя сказать. И мне бывает стыдно за то, что я что-то не сделал. Но это я знаю. Но к коллективной ответственности я все-таки никак не отношусь.
Ну, коллективная ответственность – это очень удобно. Это же...
Ну да, под это дело, под коллективно все можно списать, понимаете?
Абсолютно. И себя можно списать.
И себя можно списать, конечно.
Да, безусловно. А вы со своими прихожанами говорите вот на все эти темы, наверное, как я предполагаю?
Ну, сейчас я не могу вам сказать, что я как-то вот очень сильно втянут в какие-то вот такие вот разговоры, ну, да, наверное, да. Разные темы, потому что...
Другая
атмосфера, да. Другие традиции, другой приход, и я здесь новый человек, и поэтому у меня есть какие-то отдельные разговоры с какими-то отдельными людьми. Вот. В основном с теми, кто недавно сюда приехал, и которые нуждаются просто в поддержке.
Ну да, кстати говоря, потому что ведь в отличие от, ну, там первая эмиграция, которую мы сегодня вспоминали, я имею в виду послереволюционная, если уже иметь во Францию, нельзя сказать, что это была у них сладкая жизнь эмигрантов.
Это была ужасная жизнь, и как сегодня очень многих людей.
Но тем не менее их приняли. Им да. Никто не говорил о коллективной ответственности. Кстати, сегодня очень часто в странах, куда приезжают российские релоканты, эти самые, да, они тоже им показывают, что вы виноваты, ребята, тоже. И с ними обходятся довольно жестко.
Ну, что я могу сказать?
Я ничего.
Для быка ничего не скажешь. Вот. Это позиция высокомерная людей, которые выступают с точки зрения личного благополучия, скажем так. Понятное дело, что никто никому ничего не обязан. Никто не обязан, скажем, помогать по-настоящему там во всем. Никто не имеет права рассчитывать на то, что ты приедешь туда, за границу, и тебе все обязаны открывать все двери. Да. Так же, собственно говоря, как и русским людям, которые приезжали в первую миграцию, никто особо не помогал, понимаете, они все делали сами, они там, генералы работали таксистами, понимаете, а графини продавали цветы на цветочных рынках, понимаете, все работали, все перестали быть тем, кем они были, они прошли тяжелейший путь и снова встали на ноги, и снова как бы они создали вот этот свой мир. И поэтому здесь рассчитывать на то, что кто-то будет приезжать, кто-то за тебя что-то будет решать, это, конечно, но не, но как бы унижать людей, делать их виноватыми, вот, всячески тыкать на них, понимаете, запрещать говорить на родном языке или там, так сказать, вот отменять культуру или какие-то другие вещи. Это безумие, это просто, не просто даже безумие, это какая-то другая сторона вот этой же агрессии, которая просто с другой стороны выступает. Чем это лучше? Все примерно то же
Как
самое.
говорил,
Та же самая война, вот и все, та же самая ненависть. Ведь война – это ненависть, и какая разница, за что ты ненавидишь другого, да? То есть ты думаешь, что у тебя есть право на ненависть, потому что тот, кого ты ненавидишь, тебе кажется виноватым, да? И у тебя есть право ненавидеть.
или ненавидят тебя, поэтому.
Да, а ни у кого нет права ненавидеть. Это не право, которое разрушает человека. Что значит право на ненависть? Вот это...
По поводу эмиграции был такой замечательный поэт-эмигрант Юрий Иванов. Вот. У него такая есть строчка: эмиграция – это всегда трагедия, но не всегда неудача.
Ну, это да,
И
наверное, это да, это надо прожить, чтобы понять.
многие все-таки много примеров адаптации и более-менее благополучного, скажем так, проживания этого периода жизни. Александр Анатольевич, спасибо вам огромное за эту беседу. Хотел бы, чтобы она была не последней
Ну
в
что
нашем
ж,
проекте.
спасибо вам тоже. Мы,
И до
слава богу,
встречи.
наконец-то
И до встречи
встретились.
где-нибудь. И до
Вот,
встречи.
поговорили, да, и хорошо, дай бог.
Спасибо. Всего
Берегите
доброго.
себя и крепкого вам здоровья, Виталий Иванович.
Вы тоже. До
Хорошо,
свидания.
до свидания.